микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Вот какой замкнутый круг получается. Несколько месяцев назад случились таможенные послабления для посылок из-за рубежа. Это немедленно повлекло за собой увеличение численности таковых посылок. Народ в борьбе за более дешевый образ жизни стал гораздо активнее отовариваться в западных интернет-магазинах. И настолько оживился этот российско-западный виртуальный товарообмен, что таможня перестала справляться. Мощности этой самой таможни, расположенной непосредственно в Москве, оказались не рассчитанными на столь бурный покупательский бум. И снова пошел откат назад. Только теперь уже иностранцы отказываются сотрудничать с Россией, потому что не могут гарантировать покупателям доставку товаров в оплаченный теми срок. Замораживает свою работу почта DHL, переносит открытие российской версии крупнейшего мирового интернет-аукциона eBay, где весь мир покупает товары по самым выгодным ценам. Таким образом, даже та небольшая категория российских граждан, которая имела возможность экономить, делая покупки за рубежом, снова оказывается один на один с дикими российскими ценами. Почему в России так дорого и как с этим бороться, об этом мы говорим в нашей программе. Точнее сказать, подхватываем тему, которую вчера на Первом канале посвятила свой фильм журналист Елена Огородникова. Фильм прям так и называется «Почему все так дорого». Здравствуйте, Елена, она у нас в гостях сегодня.
Да, здравствуйте.
Сразу скажу, что это замечательная, интересная и очень полезная работа. Мы ее сегодня обсудим. Все советы, которые дает Елена. У нас в гостях также корреспондент польской газеты «Речь Посполитая» Юстина Прус. Здравствуйте, Юстина, у которой есть возможность сравнить цены в западных магазинах, в российских, поделиться своими покупательскими наблюдениями. И с нами заместитель редактора отдела потребительских рынков газеты РБК «Дели» Наталья Копейченко. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Тоже посмотрела фильм и тоже готова поделиться своими впечатлениями. Как заставить российскую торговлю снизить цены? Это вопрос нашим слушателям сегодня. Пишите, вот делитесь своими идеями по номеру 660-1046, это пейджер. СМС ждем на номер +7 903 743 2801. И, вы знаете, сразу начну с такого тезиса, которым Елена начинает свой фильм. Против россиян ведется ценовая война. Наташа, вы согласны? Вот Наталья Копейченко, РБК «Дели», сразу спрашиваю, что действительно все так серьезно.
Но смотря что считать серьезным, понятно, что мы покупаем вещи и продукты, мы это видим, по ценам, не тем, которые реально стоят эти товары. Продукты производятся поставляются компаниями по гораздо более низким ценам, и также одежда, допустим, которая к нам приходит откуда бы то ни было, из Европы, из Китая в основном, конечно, это Азия, она на местах стоит гораздо дешевле. Откуда берутся цены, которые мы видим на прилавках, это большой вопрос, который, думаю, волнует всех.
Который пытается разрешить как раз Елена Огородникова. Я так понимаю, что самое главное, вот о чем мы узнаем из вашего фильма, это то, что в России не существует, оказывается, как выясняется, никаких ограничений для торговли. Любая цена, любая. Вот какую захотят, такую и выставят.
Ну да, это так. Вот сейчас только, кажется, лекарство теперь регулируется цена. А в фильме у нас представитель Федеральной антимонопольной службы открыто говорит, что на продукты питания, на одежду, на бытовую технику, то есть на то, что мы рассматривали в своем фильме, то, о чем мы его спрашивали, он сказал, что цены никак не регулируются. Ну, это антимонопольное законодательство, оно действует только тогда, когда это, ну, как бы угроза того, что монополист на рынке, и он сам один диктует цены, а все остальное, если это в пределах тех, которые допустимы, то никак это не регулируется.
Это мы тоже считаем началом военных действий. То есть это, конечно, это...
Ну, военные действия было такой тезис, потому что это доходит до крайних форм, что демонстрирует там первая история Даниила Шутко, несчастного побитого в супермаркете, где это действительно война уже, ну, прям в открытой форме.
Бой.
До боя дело дошло, да. Ну, и как бы... Дело в том, что почему война еще? Потому что это противостояние. То есть нам к нам не относятся как к выгодным партнерам, когда мы приходим в магазин. Вот вы приходите в магазин, и вы ведете сначала разведку. Потом вы, значит, подбираете это все, берете там, я не знаю, языка, вы спрашиваете, свежее это или не свежее у продавца. Потом ведете бой на кассе.
Он пытается меня обхитрить.
Конечно, это же шпионаж, все нормально. И потом на кассе вы ведете бой, если вам неправильно пробили.
Скорее всего, вы его проигрываете.
Ну, бывает по-всякому. Я не хочу этого говорить, что, скорее всего, проигрываете, чтобы все не перестали вести этот бой, потому что если мы сдадимся, то тогда начнется полностью.
Елена весь фильм как раз призывает к бою, очень правильно призывает, хотя заканчивается для тех, кто не видел, история Дениса Шутко связана с тем, что человек решил перепроверить ценник и реальный чек, который ему выбили. На ценнике цена была меньше, на чеке больше. И мне эта история, и он, соответственно, попытался качать права и просить жалобную книгу, его просто побили. Вместо жалобной книги он получил вот в глаз. Мне эта история очень знакома, и я думаю, что, может быть, слушатели поделятся такими впечатлениями. Я очень благодарна Елене, что она научила нас, что есть закон, который обязывает вас требовать той же оплаты, что нарисовано на ценнике, потому что это называется публичная оферта, вам предъявили цену, и обязаны платить по этой же, вы обязаны платить за товар по этой же цене. Почему благодарна? Потому что вот расскажу две истории из своей практики покупательской. Когда я увидела на ценнике на часы, по-моему, я покупала какие-то настольные часы, одну цену, выбила чек, оказалась другая цена, я сказала, что нет, я чувствовала интуитивно, я не знала этого закона, о котором я узнала только вчера в фильме, я чувствовала, что что-то не так, и сказала, нет, я хочу оплатить по ценнику. Мне сказали, ждите менеджера. Пока я ждала менеджера, я сфотографировала мобильным телефоном этот ценник на всякий случай. Опять же, интуитивно. Пришел менеджер и сказал, что наш продавец не успел поменять ценник. Правильно, Лен кивает, что у них такие же, вот ну, такие же...
Классика.
Не успел поменять ценник. Я сказала, что меня это не касается, я сфотографировала старую цену, хочу платить по ней. На что он сказал, тогда он заплатит вам разницу из своего кармана, потому что он не поменял ценник. Он рассчитывал на жалость, что я сейчас жалюсь, что бедный мальчик, у которого маленькая зарплата, разрыдаюсь. Я не разрыдалась и взяла эти деньги. Но когда история произошла со мной уже второй раз в продуктовом магазине, и мне сказали, либо возвращайте товар, да, мы ошиблись, мы не поменяли ценник. Мне уже не захотелось второй раз лишать кого-то законного за... И я сдалась.
На это все рассчитываю, да, что вы просто не будете с этим связываться, тратить свое время, и сказать, там, 20 рублей или сколько, кажется, да ладно, я лучше возьму это по этой цене, и уйдете все равно с товаром по более высокой цене, чем вы рассчитывали.
А надо связываться, как говорит Лена, хотя Даниил, герой, очень, один из главных героев фильма, пострадал очень тяжело.
Но он сам зато сейчас, но он не жалеет, как, понятно, что жалеет о том, что его побили, но не жалеет о том, что он затеял это все, потому что он говорит, что если будет хотя бы один прецедент создан, то, может быть, хоть кто-нибудь там задумается и начнет контролировать все это более жестко. И даже те ценники, вот, когда там есть определенные правила оформления ценника, ни для кого не секрет, что часто большие сети делают так, пишут крупно цену по карте и мелко цену
без скидки, без карточки.
Но если человек покупает на 5000, то разница может достигнуть там 500 рублей, да, и он, конечно, будет удивлен. Но в случае с Даниилом-то как раз он по карте покупал.
По карте магазина.
Да, то есть он все их условия выполнил, все, что они от него хотели, он все сделал, но вот так это неприятно.
Ну, сразу после анонса мы узнаем, как иностранка Юстина Прус оценивает все эти российские истории. What the Iranian regime must understand, tied over that now, and мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях журналист Лена Дворникова. Это автор фильма, который называется «Почему все так дорого?». Вчера этот фильм с успехом прошел по Первому каналу. Лена говорит, что уже есть цифры, успех есть. Это очень важно, потому что люди знают теперь, как действовать вот в этих ситуациях. С нами также корреспондент польской газеты «Речь Посполита» Юстина Прус и замредактор отдела потребительских рынков газеты РБК «Дели» Наталья Копейченко. Ждем ваших мнений, как заставить торговлю снизить цены. Юстин, пожалуйста, вы посмотрели фильм, в котором дается масса полезных советов. Мы еще только в самом начале. Мы еще обсудим другие разные подробности того, как бороться с высокими ценами. Но вот как вы в целом все это восприняли? Это вас удивило, насторожило? То есть что-то новое совсем для вас, диким что-то показалось? Или вы уже давно живете в России и ко всему привыкли?
Ну, знаете, я не так давно живу в России, но меня... особо много меня не удивило там. Меня действительно... это было каким-то неожиданным, что человека дошло до того, что человека избили, но все остальное это на самом деле знаю по своему опыту, к сожалению. И единственное, что мне хочется очень тоже по своему личному опыту подтвердить одну вещь. Вот эти книги жалоб, да, которые они очень часто остаются как бы последним спасающим каким-то фактором. И мне вот эту причину как-то, причину этого кто-то мне однажды объяснил. Оказывается, я не знаю, насколько это правда, но явно продавцы, и официанты, и там владельцы всяких заведений очень сильно этого боятся. Видимо, там есть какие-то серьезные последствия. То есть, видимо, нужно, например, кому-то платить потом взятку, чтобы от какого-то отвязаться инспектора или кого-то еще. Это такая вещь, которая вот может сделать чудо действительно, как бы в последнем, ну, как бы, когда к тебе относятся плохо, какие-то твои права нарушают. Ты просишь эту книгу, и действительно все может поменяться в лучшую сторону, потому что действительно это эффективно. Видимо, здесь присутствует страх, потому что, мне кажется, страх вот в этой реальности страх самый эффективный фактор. А так, если как бы говорить вообще о ценах и издевательствах, и тем, что они отличаются очень часто от того, что написано. Да, я это знаю, но просто иногда мне не хватает времени, чтобы этим заниматься. То есть я могу не бороться, могу просто уйти спокойно или просто отказаться от товара, потому что мне не хочется ввязываться. Или объяснять людям, вы знаете, это вообще это не цивилизованно, это ненормально, это странно очень. Ну, просто иногда нет...
Сил.
Желание, сил, да.
Сил. Надежда нам пишет: простите, но я возвращаю товар с другой ценой, чем на прилавке, но добиваю жалобной книги и пишу жалобу о мошенничестве. Реакция бывает, потом встречаются улыбки продавцы. Так вот, несколько выходов. Когда вы получаете чек, во-первых, нужно обязательно проверять чек, как я понимаю, чтобы сопоставить ту цену, которую вы увидели, с тем, что в чеке. Если вы видите, что это другая цена, вы действительно можете без нервотрепки просто вернуть товар, вам спокойно его как бы заберут у вас назад, выпишут новый чек, ну, все понятно. Вы можете написать в книгу жалоб, но вы должны потребовать, чтобы вам этот товар все-таки продали, вы должны его унести домой по той цене, которая написана в чеке. Вот это самый сложный момент все-таки. То есть по закону вы должны это потребовать. И я хочу спросить у вас, Юстина, также продолжая разговор с вами, вот эти наценки, вот это безумные наценки, абсолютно, абсолютно ничем не мотивированные, любые, которые существуют в российских магазинах. В Польше это возможно, что любая цена назначается на товар? Любая.
Нет, конечно, это невозможно. Мне кажется, это вообще мало где возможно. То есть я не была везде, но там, мне кажется, в странах Европы, не знаю, в Америке, наверное, я там не была, но это просто какая-то чудовищная ситуация, как бы ненормальная ситуация, странная очень. В Польше такого быть не может, потому что у нас, во-первых, люди очень чувствительно относятся ко всяким попыткам надуть их. То есть они будут ссориться, будут... Ну, конечно, может быть, не все, но, наверное, большинство. Вот так я говорю по себе, по тех, кого я знаю, потому что я вижу. И, конечно, какие-то попытки что-то там делать, может быть, они могут быть, но просто такие вещи, как 100%, там 300%, вот это просто нереально, потому что люди это вычисляют так или иначе. А потом у нас очень часто бывает на ценниках, мы уже раньше об этом разговаривали.
Цены до эфира обменялись,
да. Цены могут быть в разных валютах европейских, на одном же ценнике. То есть как бы человек может легко посчитать, что его пытаются обмануть, если вдруг там будет другая цена. Поэтому такое, конечно, Может быть, но это очень маловероятно.
Такого не может быть, как я видела только что в игрушечном магазине иностранную собачку, на которой ценник 9 фунтов, а продают ее за 800 рублей. Но кто знает курсы валют, понимает, что 9 фунтов это совсем не 800 рублей, а гораздо меньше. Такого не может быть в Польше, что в Чехии она стоит столько-то крон, а в Польше в злотых в 2 раза больше.
Ну, вряд ли такое будет.
Такое невозможно.
Думаю, да.
Объясните нам, пожалуйста, Наташа, как специалист, Наталья Копейченко, РБК Дели, что такое эта торговая наценка, как так получилось, что в России абсолютно бесконтрольно эта торговая наценка объявляется на товары, на продукты. Это много об этом в фильме говорится, подсчеты эти ведутся от 100% и до сколько угодно это может быть. В 8 раз цена выше той, что вы можете купить эту вещь в интернете, например.
Во-первых, наценка не объявляется. Мы никогда не знаем, сколько реально стоит товар. И, кстати, у нас был в конце прошлого года принят закон о торговле, который регулирует, правда, только продуктовую торговлю. Всю технику, она остается вообще без всякого контроля. Этот закон вступил в силу в начале февраля. В качестве одной из мер этого закона предлагалось заставить сети раскрывать размер наценки. Это, по-моему, в первом чтении обсуждался этот вопрос. Но даже первое чтение поправка не прошла, потому что понятно, что ни одна сеть не пойдет на то, чтобы раскрыть, какой именно процент она надбавляет над ценой товара, который она берет. Его. Единственное, что немножечко не было этого отмечено в фильме, есть все-таки одна мера, которая позволяет регулировать местным властям размер наценки в том случае, если в короткий период времени один и тот же товар очень быстро дорожает. Но это касается только товаров, так называемых, социально значимых. Это молоко, определенные виды мяса, естественно, самые недорогие, которые должны быть доступны и детям, и пенсионерам. Курица, какие-то минимальные, продуктовая корзина, которая должна быть доступна любым при минимальном размере оплаты труда. Но проблема в том, что в законе прописана норма, что власти могут регулировать размер этой наценки. Однако список товаров до сих пор не утвержден. То есть уже прошло 1.5 месяца с момента принятия закона, до сих пор власти не могут согласовать, что же именно власти могут определять, по какой цене будут покупать потребители.
А уже что касается джинсов, тогда этого дела вообще
Любой непродуктовый ритейл, любая торговля не продуктами, она совершенно никак у нас не регулируется. Поэтому вычислить, сколько реально, по какой цене закупили, допустим, технику в Азии, вы не сможете никогда, а везти оттуда вам тоже невыгодно, потому что в отличие от одежды, которую вы можете привезти из-за границы. Из Японии тащить телевизор вы не будете, и смотреть его с иероглифами тоже вряд ли вам захочется.
Это правда, да. И платить за в аэропорту.
Растаможку. Абсолютно.
Растаможка и за груз дополнительный, то есть много чего еще там.
Единственное, по поводу размера наценки. Конечно, нельзя говорить, что ритейлеры получают пятикратную выгоду на этом всем. Это все не идет в карман торговых сетей, потому что надо понимать, что вся наша компания работает в нашей стране. Есть такие вещи, как откаты, есть такие вещи, как официальная зарплата сотрудников, плата за подключение каких-то сетей. Вот был недавно скандал с Икеей, который выяснил, что магазин был подключен к электросетям при помощи взятки. И я думаю, что российскую компанию подобные вещи не удивит, потому что все привыкли к тому, что все делается при помощи денег. Европейцы уже это шокируют, потому что они привыкли, что все должно быть цивилизовано. У нас же на каждый путь прохождения торговой сети, будь она будет строить магазин, будет она его арендовать, с поставщиками она будет договариваться, все это какой-то определенный затрат, который ритейлер, он не будет же работать себе в убыток. И он все вот эти затраты перекладывает на потребителя. И в итоге закладывается в конечную цену товара.
Угу. Елен, я вот сейчас перейдем мы в нашем разговоре к этим товарам, которые продаются по сниженным ценам. Сейлы, скидки, вот это очень важный момент вашей работы. И я бы там к чему бы придралась в одном месте. Вы собираете по нескольким магазинам товары, которые продаются со скидкой, отправляете их на экспертизу. Экспертиза показывает, что, по крайней мере, половина этих товаров не годится к употреблению, там, кишечные палочки и так далее. Но я про себя подумала, что если собрать точно так же товары, которые продаются без скидки, я боюсь, что картина была той же бы.
Нет, там просто дело в том, что эта история, она демонстрирует тезис о том, о чем признались сами ритейлеры, да, ну, как бы они признаются не о себе, а о других ритейлерах, которые, может быть, так делают. То есть они вот по этим сниженным ценам закупают изначально товар, который Ну, грубо говоря, продать уже можно только на вторсырье. То есть у него осталось 2-3 дня срок годности. То есть его на переработку можно...
Ну, майонез для салатов, например, вот эти, которые...
Ну, наверняка, да. Ну, все можно переработать. И сосиски, и сардельки, и хлеб, и все что угодно можно переработать. Но это совсем уже дешево. Но вот есть последняя возможность сбыть это вот так вот в супермаркет, да. И тогда они ставят это по сниженным ценам. То есть это просто... Им наверняка, если в принципе собрать, да, все это проверить, но все проверить невозможно, но в данном случае мы просто вот этот тезис демонстрировали, что это существует, это реально. То есть мясо, как там написала у нас лаборатория, сомнительной свежести, ну, это понятно, что это такое, это означает, что завтра его есть будет нельзя.
Это очень интересно сразу сравнить с западным опытом. Вы тоже, Юстин, вы приходите в свой супермаркет большой, там, в Золотых Террасах, в Варшаве, вот, как я знаю, какой у вас супермаркет, например, большой, и видите, что часть товаров продается по сниженным, ну, вас призывают, купите со скидкой, у вас каталоги. Вам приходит в голову, ага, значит, что-то не то с этим товаром.
А, да.
Там, у себя.
Да, ага, я хочу сказать, что да. И тут надо честно это сказать. Я как бы должна признать, что давно уже не была в Польше. И, в принципе, это уже можно говорить о годах, как меня там нет. Но я вспомню опыт, который, ну, несколько лет назад был в Польше. Может быть, это...
Вы туда вообще не приезжали последние?
Да нет, я просто не хожу по магазинам, я супермаркеты вообще очень не люблю. Именно поэтому, что это такой колхоз, и мне там просто неприятно. Но в Польше были, мне кажется, это, если я не ошибаюсь, не путаю, мне кажется, это было чуть-чуть раньше, вот когда у нас все это... развивалось, тоже не все хорошо контролировалось, никто еще это не знал. И потом, может быть, это вошло в привычку и где-то осталось, потому что бывали такие случаи, по крайней мере, я могу вспомнить. У нас были такие же программы, как вчера мы посмотрели, тоже говорили о том, что нужно быть очень, очень осторожным с уцененными
ну да,
продуктами, уцененными, извините, продуктами, что, в общем, и не только это, что любая распродажа или там надпись сейл или там 50%, или там получили там за 50% стоимости, что, ну, мы уже научились, что всегда за этим как бы стоит какая-то ловушка, то есть просто так не бывает, таких вещей. С каким-то испорченным, перекрашенным мясом, я помню, какие-то скандалы, но это было просто какое-то время назад. Я не знаю, сейчас просто не могу сказать, я надеюсь, сейчас уже все стало лучше, может быть, вот потребительские права, они как-то, люди более осведомлены.
Это европейские нормы, европейские
Да, но такие вещи тоже, ну, как бы честно надо сказать, что тоже случались в Польше. То, видимо, может быть, действительно, это есть какой-то момент такой, который, через который нужно пройти, как бы воспитать общество, чтобы оно требовало, чтобы им давали хороший товар, там, качественный и так далее.
Понятно. Но есть что сказать у Елены Дворниковой по этому поводу, но мы продолжим после краткой сводки новостей, а я расскажу, что в 7 часов к Михаилу Соколову придут необычайно умные гости, а это научный руководитель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев, депутаты Государственной Думы России Евгений Федоров из «Единой России» и Валерий Зубов из «Справедливой России», и обсудят они, кто и что мешает модернизации России, Путин или дураки.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Москве генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун проведет сегодня встречи с президентом России Дмитрием Медведевым и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Госсекретарь США Хиллари Клинтон начала в Москве двухдневные переговоры по проблемам, связанным с заключением нового договора об ограничении стратегических вооружений. Завтра Клинтон примет участие в заседании Ближневосточного квартета. Суд Новосибирске приговорил художника Артема Лоскутова, обвиняемого в хранении наркотиков, к штрафу к 20 000 рублей. Его соратники считают, что причина уголовного преследования – общественная деятельность художника. Аман Тулиев 4-й раз стал губернатором Кемеровской области. Региональный совет народных депутатов утвердил его в этой должности единогласно. В ходе спецоперации в Веденском районе Чечни убит один из лидеров боевиков, выходец из арабских стран Абу Халед. В Латвии 5 министров от Народной партии заявили о своей отставке. Создано правительство меньшинства. Владимир Путин передаст 7 апреля в Катыни своему польскому коллеге Дональду Туску недостающую часть архивов, касающихся расстрелов польских офицеров в 1940 году. Об этом, как сообщает корреспондент Радио Свобода, пишет сегодня польская пресса. В Северной Корее казнен 77-летний бывший руководитель государственного финансового и планового ведомства. Как сообщают сегодня южнокорейские СМИ, Пак Нам Ки обвинялся в серьезных злоупотреблениях в валютной сфере, которые привели, как сказано в приговоре, к намеренному подрыву национальной экономики. Специальный посланник США по Ближнему Востоку Джордж Митчелл может вернуться в регион уже в воскресенье после перерыва, вызванного появлением сведений о планах Израиля расширить еврейские поселения на палестинских территориях.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. Почему в России все так дорого и как с этим бороться? Это тема нашей программы. У нас в гостях журналист Первого канала Елена Дворникова. Вчера она посвятила этой теме, которую вы видели по Первому каналу. Думаю, что многие видели фильм, который так и называется «Почему все так дорого?». У нас в гостях также корреспондент польской газеты «Речь Посполитая» Юстина Прус и замредактора отдела потребительских рынков газеты РБК «Дели» Наталья Копейченко. И ваше мнение, ваши звонки, ваши вопросы принимаем по телефону 8 800 222 12, единый бесплатный для всей страны. На пейджер ждем сообщений по номеру 660 1046 и смс плюс 7 903 743 2801. Итак, пожалуйста, Елена, у вас было замечание насчет,
да, я насчет просто хотела сказать, что
западных штучек.
Что не хотелось немножко сказать про защиту российского потребителя, что, ну, потому что это мы с вами, поэтому и в защиту. И что не потому, у нас все эти проблемы не потому, что мы какие-то совсем странные люди, идиоты или что-то такое.
Я не говорю.
Нет, как раз вы бы все правильно сказали. Я хотела сказать, что это все проходили, это рынок определенный, да. И у нас действительно, чем больше мы будем, чем чаще мы будем обращать внимание на какие-то вещи, которые нас обманывают, пытаются обмануть, замечать это, тем быстрее мы пройдем этот этап. Везде он был, распродажи нецивилизованные, где, да, сначала поднимают цену, а потом делают вид, что сделали скидку. И обманы на распродаже, написано 70% скидка, ты пересчитываешь, а они предлагают всего 60. Да, это, там, если эта вещь стоит около 10 тысяч рублей, это 500 рублей. 500 рублей все-таки не такие маленькие деньги, хотя всего лишь 5%. И это все было на Западе. И люди так же, как и мы сейчас, отстаивали свои права, снимали такие же фильмы, проводили такие же расследования, обращались в такие же организации, жаловались, писали там куда-то, что-то добивались.
И пришли к тому, что теперь уже тамошних покупателей этим хитростям учить не приходится.
Поэтому я...
Хитростям обороны от торговли.
Да, поэтому... И там уже войны-то нет. Там, да, начинают с тобой сотрудничать, начинают с тобой договариваться, начинают тебе что-то реальное предлагать, выгодное. Ну вот я, собственно, за это, как и все потребители.
Да, потому что я опять хотела вернуться к этому очень важному фактору, это страх. Когда существует угроза наказания за бесправные действия, тогда они будут, никто не будет нарушать.
Угу.
Или он, по крайней мере, два раза подумал на того, как сделает это.
Там, конечно, это конечно, и там тоже есть это. Вы приходите в магазин, например, дорогой, ну, там британский магазин, вечером в пятницу, я подчеркиваю, магазин закроется на 2 дня до понедельника. И поэтому вы знаете, что сейчас вы все эти салаты, все эти готовые блюда купите с большой скидкой, потому что не будут они уже ночь держать. Люди поэтому и приходят в пятницу вечером в западный магазин, зная, что он еще качественный, этот товар, но скидка на него ровно потому, что магазин выгоднее его сейчас вам продать подешевле, чтобы потом его просто не выбрасывать. Вот и все, что вы знаете. И это нормально, по крайней мере. Мы послушаем Владимира из Москвы. Здравствуйте, Владимир, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, конечно, сейчас со стороны торговли идет полнейший беспредел в отношении покупателей. Но я хочу про свою историю рассказать. В один из дней утром я вышел в близлежащий магазин и, значит, знал, что он открывается в 9 утра. Подошел туда 20 минут 10, он был еще закрыт. Я сразу понял, что, значит, над нами просто издеваются, но всего своего характера. Я пошел сразу с черного входа в администрацию. Подошел туда молодая девушка, ну и просто ей задал вопрос, вот люди сейчас на работу собираются, там многие опаздывают. Вы же не 2 минуты, а на 20 минут закрыт магазин, задерживайте всех. Я говорю, что творится? Девушка, значит, извинилась, я хотел уже выходить. Она остановила меня, открыла черный ход свой, разрешила зайти в магазин. Самое смешное, что я еще в течение 5-7 минут, пока не искали охранника. Охранник потом искал ключи, которыми открыть этот магазин. Я один ходил по залу, выбирал, что мне было угодно. Они все смотрели и молча, ропотно терпели. То есть, я просто хочу сказать, если в советские времена мы полностью зависели от государственной торговли, то сейчас людям надо понять, что сейчас частник, частный торговец, он полностью зависит от нас. И надо просто-напросто самим идти в атаку, если вы видите, что над вами издеваются, и наглеть. Я просто так вот поступаю и...
Вот видите, но вы все еще, Владимир, называете наглостью отстаивание своих собственных прав. Тем не менее, видите, вы говорите наглеть. Это не наглость, это всего лишь вы отстояли свое право.
Выразился. На самом деле надо действовать, надо не молчать. Они и ведут себя так по отношению к нам, потому что мы молчим и терпим все да. это. Спасибо
большое. Спасибо большое, Владимир. Юстин хочет вам что-то можно? Ответить. Владимир, можно?
Я хотела, хотела сразу тут выступить с репликой, потому что тут как раз по этой теме тоже есть у меня свое наблюдение и опыт. И действительно, это так, что очень часто я просто вижу людей, которые позволяют себе это делать. То есть как бы они не реагируют, когда их... Ну, грубо говоря, обижают. Ну, нарушаются права, это же плохо. И просто хочу рассказать, постараюсь очень быстро, как бы один случай, который как бы у меня был в сети, в торговой сети, в магазине.
В русской,
в России, угу. Могу сказать название, просто
да
не знаю.
Да говорите, у нас
да.
нет, у нас нормально.
Это, да, торговая сеть «Перекресток». Вот угу. Я покупаю какие-то вещи и получаю счет, я даю деньги и кладу сдачу в карман. Не смотрю, сколько мне дали сдачи, я ухожу рядом в аптеку что-то там купить. И я помню, что вот я посмотрела, какой у меня был счет, я знаю, сколько у меня должно быть денег в кармане. Я их специально не положила в кошелек. И смотрю, у меня там где-то на 500 рублей мне меньше денег. Или там какой-то 300 рублей. Ну, не, ну, как бы не очень большая сумма, но все-таки деньги, да, 300 рублей, допустим.
Да.
И вот я возвращаюсь, начинаю выяснить. С человеком на кассе, который сидит, он говорит, что, в общем, он тут ни при чем, у него карманов нет. Он мне объясняет, у него нет карманов. Рядом с ним стоит мальчик, который упаковывает вещи в эти...
Пакеты.
У него уже есть карманы. То есть, как бы, так решена проблема. Действительно, я говорю, ну, вы знаете, я, конечно, не хочу ничего говорить, что это вы виноват. Просто я хочу выяснить. У меня тут это не совпадает. Все, ждем менеджера, пока он придет. Полчаса девушку ждем, пока она придет. Закрывают кассу, все начинают пересчитывать. Это очередные там 15 минут. Выясняется, конечно, что денег никаких там нет. То есть я виновата, потому что не только вот затеяла вот какой-то скандал, еще там время потеряли они за меня. Но тут просто случается другое. Приходят две женщины, которые говорят, что у них был такой же случай. В этом магазине, только не только что, а там 3 дня назад.
Uh-huh.
И им не выдали там 1000 рублей, еще больше денег. И стоит рядом этот менеджер. И я говорю этим женщинам, давайте обменяемся телефонами, напишем письмо, пойдем к начальнику, ну, выясним это. Это же стоит попробовать это сделать. И в этот момент эти женщины начинают говорить... Не мне, а этой менеджер говорят, вы только не думайте, что мы против вас. Вы только не обижайтесь. Ну, что-то такое. А меня они вполне игнорируют. То есть, как бы они не дают мне свой телефон, ничего не делают. Потому что явно они боятся, что, ну, может быть, если по-доброму, они что-то решат. А угу. если они начнут требовать,
то вообще
да.
ничего не выйдет. Понятно.
Извините, что так долго, просто мне кажется,
да.
это интересный
это
момент.
Это очень важно, да, что люди, одни люди готовы отстаивать, опять же, свои права, а вторым кажется, что если они договорятся по-человечески, по-доброму, то у них больше шансов. Хотя на самом деле шансов там тоже абсолютно нет.
Или просто ничего не делают, уходят.
Да.
Такое.
И я хочу вот спросить вас, Елена Дворникова, автор фильма, еще вот какой момент. Вы в своем фильме, что важно в связи с тем, что сейчас происходит с интернет-покупками, видите, какие осложнения с таможней. Вы призываете делать ставку на интернет. У вас ходит, например, там замечательный молодой человек, который примеривает на себя вещи здесь, в России, переписывает артикул и заказывает точно такую же вещь, уже примеренную, подходящую ему по размеру, где-нибудь в Англии в аналогичной сети. И по интернету он получает это даже с учетом доставки дешевле, чем в два раза, чем если бы он купил в Москве. Но таким образом, рекламируя интернет-торговлю, вы стимулируете ее и таким образом перегружаете таможню сами же своими руками, призвав всю страну делать покупки через интернет. И таким образом блокируете эти покупки. Вам это не страшно?
Ну, мне как-то как журналисту было бы странно узнать такую возможность покупки через интернет и никому о ней не рассказать. У меня работа такая, узнать что-то интересное и рассказать. Я не думаю, что... Дело в том, что когда мы рассказывали эту историю, у нас были сомнения. Единственное, что призвать людей ездить за покупками за границу еще более странно. Но даже в нашем случае все-таки не настолько люди подвижные именно в интернете, чтобы совершать покупки через него в огромных масштабах, конечно. Поэтому мы просто... Это попытка была рассказать, что есть, если вы поищете, то вы найдете варианты, как более справедливую, скажем так, не дешевую. Мы не говорим о дешевой, вообще как бы с одеждой странно говорить, что давайте все дешево нам продадим. Нет. Справедливую цену. То есть ту, сколько эта вещь стоит. И надо просто, если над этим задуматься и поискать какие-то пути, они есть. Я не знаю, там, либо это через интернет, либо поехать на шопинг, либо договариваться с продавцом, говорить ему, объяснять. Ведь вот этот еще мальчик, который покупал, да, очень интересную вещь сделал. Он написал в книгу жалоб, почему это так дорого.
Молодец.
Мы никогда не пишем в книгу жалобу. Мы про хамство можем написать, про просрочку. А почему у вас так дорого, мы никогда не
спросим. Очень интересно. Очень, потому что Юстина перед нашим эфиром поделилась своим наблюдением, что русский человек стесняется сказать, что дорого. Когда к вам подходит продавец и говорит, вы берете, вам подходит, вы никогда не скажете, что дорого. Вы скажете, ну не подходит, цвет другой, что-то с размером не так. Вы стесняетесь сказать, что дорого. Казалось бы, откуда в нас это? Вы стесняетесь сами-то, Юстина, сказать, что дорого?
Ну, вы знаете, я иногда действительно стесняюсь, но я это всегда говорю. Потому что, может быть, это... Если я чувствую... Потому что есть разные... Могут быть разные случаи. Иногда просто что-то явно... слишком дорого, и это уже просто режет по глазам, и это просто очевидно.
Ну,
просто если что-то стоит как бы свою цену, у меня просто нет денег, но я буду стесняться сказать, ну, у меня там нет денег, или там мне это дорого. Но если я вижу, что... Что-то стоит больше, чем это действительно стоит, и кто-то пытается еще вот сделать, чтобы мне было как-то неудобно, чтобы я почувствовала себя неудобно, что я это не покупаю, потому что ты кто? Ты вообще что ты здесь делаешь, если у тебя нет денег? Мы тут Ксения Собчак придет, нам и она купит, если надо. Есть у нас много богатых людей, которые придут и купят. Вот мне кажется, вот это тоже в каком-то плане беда России, что очень много людей, очень мало всяких, очень мало, вообще очень низкое качество услуг, очень недостаточно вот этих пунктов продажи, не знаю, как это сказать, и всегда придут люди другие, которые
Наташа,
купят.
Да, я добавлю, поймите, что предложение формируется не просто так. У нас рыночные отношения. Если есть спрос, соответственно, продавцы никогда не будут опускать цены. Они видят, что если они купят один, придет и купит другой. И пока мы все покупаем по этим ценам, они продают по ним и не видят смысла снижать.
То есть мы с вами не купим, а пройдется по всем этим точкам Ксения Собчак и сметет.
Грубо говоря, очень много людей придут, как бы найдется, которые это сделают, потому что просто здесь очень-очень много людей. То есть их...
Есть выбор людей.
Я говорю о том, что спрос, он... Так, сейчас я путаю, что спрос, что это...
Предложение.
Да, предложение, оно намного меньше спроса. Правильно говорю, да? Больше людей хочет купить, чем
вам предлагается. Да. Давайте Валентина из Москвы послушаем, а то у нас все какой-то женский разговор, а звонят мужчины одни, я смотрю, сегодня. Валентин, здравствуйте.
Добрый день. Очень было интересно вас послушать. Так, у меня просто свое мнение, вы там говорите вот о нацинах, о том, о чем в 50-м. У нас сейчас общество рыночных отношений, которое мы заложили 20 лет назад. Вот. При этих рыночных отношениях это существуют способы изъятия денег у населения. То есть с помощью наценок, с помощью там, того, сего, пятого, десятого. Всему это дело положил Гайдар в свое время. Это все считал все нормально. Мне другое удивляет. Вот не продаем, что ли, собачки, которая стоит 8 фунтов, она там 800 рублей. Угу. Вот, меня больше волнует то, что вот людям необходимо каждый день. Ну, пенсионерам, у которых маленькая зарплата или там пенсия, им нужно покупать продукты. И под эти продукты черти что сплавляют. Тут вот недавно была передача о курином мясе, о рыбе. Показали то, что мы покупаем и едим.
Да.
Это сказывается на здоровье.
Это именно так. Это именно так. Все правильно вы говорите. Все правильно. Естественно, что это сказывается на здоровье. А как же еще? Анатолий Сергеевич из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Вот я слушаю вас. Все-таки наивная ваша передача.
Да.
Дело в том, что сейчас мерилом эффективности является прибыль. А самая эффективная прибыль бывает при мошенничестве.
О. Вот только хотел спросить, как его, вот Анатолий Сергеевич, обманывают, чувствует ли он, что его обманывают, когда он приходит в магазин и видит высокие цены. На помощь на волнах Радио Свободы выслушать программу «Час прессы» мы обсуждаем тему, которую вчера в своем фильме по Первому каналу начала Елена Дворникова. Она называется, фильм называется «Почему все так дорого?» И мы с вами обсуждаем, почему все так дорого и как с этим бороться, как заставить российскую торговлю снизить цены. 8-800-222-12, телефон 66-10-46, пейджер, смс ждем на номер +7 903 743 2801. Елена Дворникова с вами сегодня. У нас также в гостях Юстина Прус и Наталья Копейченко, РБК «Дели». Юстина Прус, польский журналист газеты «Жечь Посполита». И давайте Надежду послушаем для баланса женского наконец-то. Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте. Вот я хочу поделиться своим опытом. Значит, всегда до кассы просчитываю я в уме, но можно с калькулятором суммы, и никогда не позволяю себе обсчитывать. Сразу начинаю возвышать голос. Громко и не стесняясь. Я уже разучилась стесняться в наших магазинах. Теперь второе замечание. Очень боятся жалобной книги, потому что по ней депримируют. И, по-моему, по последней моей записи в «Копейке» даже сменили персонал в магазине. И, кроме того, вот в интернете, например, существует жалобная книга «Копейки», и там операторы принимают эти жалобы, потом принимают соответствующие меры.
Вот, спасибо, Надежда. Вы уже заранее, вчера, Елена Дворникова, весь вечер призывала, целый час призывала писать жалобные книги. Не стесняйтесь, пишите, требуйте, да, Елена?
Да, я просто хотела еще вот такую вещь сказать, по-моему, ни разу еще не упоминали. Я хотела сказать, что в жалобную книгу обязательно, когда вы откроете, вы посмотрите на первой странице, она должна быть зарегистрирована в торговой организации. Потому что очень часто, открывая жалобную книгу, особенно в начале года, когда они могут списать на это, что мы еще не дошли, не зарегистрировали, они, по-моему, должны регистрировать где-то в управе района. Потому что если жалобная книга, у меня был такой случай, не зарегистрирована нигде, 3 года ведется, туда жалобы пишут, то это их внеклассное чтение. То есть это вот они могут взять домой, почитать, над нами посмеяться и все такое. А жалобная книга – это документ, который должен подаваться там с бухгалтерской отчетностью, ее за ней следят, за ней там разбираются по ней, по каждой жалобе. И поэтому она должна быть обязательно зарегистрирована. Там должна быть написана там управа района такая-то или там что-то Роспотребнадзор, смотря где они, там несколько организаций, где они могут, но обязательно зарегистрирована с печатью и подписью, да. Обязательно за этим следить.
Чтобы это не получилось, что вы пишете им в дневничок, в школьный его да. ученика, его сына, этого продавца. Владимир Сергеевич из города Владимир, здравствуйте.
Спасибо, здравствуйте, Елена. Значит, Лен, маленькая просьба. Не увлекайтесь звонками радиослушателей, не забывайте о смс-ках, пейджерах.
Да-да-да, сейчас начну читать, правильно, Владимир. Вы заканчиваете, да. Я тут же начну читать.
Мы страхуемся смс-ками на случай, когда нас не подключают.
Правильно, правильно, страхуйтесь.
По существу. Значит, дороговизна, о которой вы говорите, с моей точки зрения, ну, помимо других причин, конечно, надо сказать одна, это результат монополизации рынка. Значит, это сейчас государственная политика. Вот с точки зрения нынешнего политического руководства, целесообразно вернуться к советским принципам ценообразования. В чем они заключались? В том, что на предметы роскоши в советское время наценки были огромные, там раз в 10 они могли стоить дороже себестоимости. стоимости. А на предметы первой необходимости, наоборот, ну, так сказать, вот хлеб, там сахар, там что-то, так сказать, картошка, там цены были очень низкие, даже дотированные. С точки зрения советского руководства, такие принципы ценообразования – это, так сказать, средство стабилизации, политической стабилизации в стране, чтобы не было недовольства, революции, будто и прочего. Вот сейчас, когда режим политический Путина не уверен в себе, возврат к советским принципам ценообразования является как раз средством, так сказать, вот стабилизации политической ситуации. Это чтобы народ не бунтовал. Низкие цены там на первые, а на средства...
А на остальное им и не надо вроде как народу.
Да, 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 понимаете. А вот на Гайдара валить здесь не надо, потому что Гайдар как раз разрушил советскую систему ценообразования. Там на все были наценки примерно одинаковые. И водка, которая в советское время стоила дорого, пригадали там спирт, очень дешево.
Спасибо большое. Я сейчас передам слово Наталье Копейченко по поводу монополизации, но сначала прочитаю, конечно, пейджер. Роза пишет. Цены в интернет-магазинах – это еще не самое страшное. Вы попробуйте купить стиральную машину-кувшинку, как мы, которая не работала с первого дня, и только через год борьбы мы смогли заменить ее на другую. Таких примеров 50% – это точно. Мы не будем, Роза, с вашего позволения, пробовать купить стиральную машину-кувшинку. Да. В России при Путине невозможна интеграция с Западом. Его олигархи никогда не откажут от своих прибылей, и россияне обречены на нищету и неподъемные цены. Василий Данилович. Заговор олигархов. Все эти высокие цены. Итак, поправьте, пожалуйста. Да, ну и мы поправились уже. Елена Дворникова, конечно, Елена Дворникова уже давно поправились. Нас интересует лекарство. Второго инвалида первой группы. Многие годы спокойно получали льготные лекарства. Сейчас аптека пустая, жизненно необходимое лекарство приходится покупать. Это отдельная тема. Это очень тяжелая, а очень отдельная тема. Дамы, дело не в том, что цены высокие, а в том, что зарплаты низкие. Россия единственная страна, где человек, который имеет работу, нищий. Так это же сочетание замечательное, низких зарплат и высоких цен. В этом же и дело и в том, и в другом, в сочетании в этом ужасном. Каратаев Александр. Террор пишет. Террор цен для потребителей товаров – это сознательная политика государства. И этот террор начинается не с торговли, прежде всего, а с тарифов на ЖКХ, энергоресурсы, аренду помещений, кредитов банка. Большая часть нормы прибыли оседает именно в банковской сфере. Не зря же они говорят, алчность – это здорово, мы делаем деньги из воздуха. Что, Лен?
Да, вот про сейчас я понимаю, что это очень актуально сейчас тема ЖКХ, и особенно тарифы, и особенно то, что к нам приходит на квиточках домой. Я хотела всех порадовать, что в ближайшее время у нас очень активно сейчас готовится фильм о ЖКХ, именно о тарифах. Мы с этой отдельной темой тоже с удовольствием разберемся.
Давайте разберемся, а мы потом тоже с вами вместе. Да, мы обсудим. Надежда, магазин «Паттерсон» на Братиславской обанкротился из-за высоких цен. Его преемник «Перекресток» продолжает ту же политику. Увядшая копченая рыба, масляная неосетр стоит 789 рублей за килограмм. Программирую банкротство «Перекрестка» теперь уже. Но не будем надеяться, что «Перекресток» устоит. Конечно, совсем без магазинов-то оставаться тоже не хочется. Савельева пишет, что в Москве, возможно, и по всей стране магазины переданы в частные руки. Никакого контроля со стороны власти за действием этих магазинов и ценами нет. Вот вывод вообще, который делает Елена Дворникова в своем фильме, это две вещи нужны, чтобы избавиться от дороговизны. Высокая конкуренция, побольше магазинов, частных государств, больше любых магазинов и плюс ограничения на наценку. Вот это ваш рецепт. Это вот такое заключительное слово в фильме. Пишет у нас... С Дальнего Востока пишет с Дальнего Востока Натал. Ну, не знаю, Натал, ну, хорошо. У нас цены высокие из-за высокой аренды помещений. Либо учитываются расходы на крышевание или черная доплата за аренду. Да. В России... Да, пожалуйста, Лена.
Я вот как потребитель, я думаю, что все потребители, мы не хотим платить за ваше крышевание, уважаемые предприниматели. Разберитесь с этим
сами. А как им разобраться?
А мне что делать? А почему я должна платить?
Понимаете, это замкнутый круг, который ничто не может решить. То есть, получается, это надо все равно решать сверху. Это должны быть политические меры.
Предприниматели жалуются так же, как и мы. Мы жалуемся предпринимателям.
Они жалуются на девелоперы, которые строят торговые центры. Потому что им всем хочется получать прибыль.
Давайте
крайне остается понятное дело
потребителям. Давайте не оправдывать взятки и не оправдывать вот эти вещи черные какие-то вещи.
Они говорят, у нас высокие цены, потому что мы вынуждены платить взятки.
А я здесь при чем? Да. Вот я не хочу платить взятку ни за вас, ни за себя,
так
ни за кого.
Не покупайте в этом магазине.
Так что же мне ни в одном магазине не покупать? У нас 80% в сети. которые да. платят взятки. Я за их взятки расплачиваюсь за хлеб. Зачем мне это? Да. И это не оправдывает их. Я хочу сказать, они этим оправдываются часто. Они говорят, у нас аренда дорогая, мы черным откатом туда. У нас таможня дорогая, мы черным откатом. Я верю вам всем, дорогие мои друзья, но не хочу за вас платить.
Да, читаю, в России все говорят, никто не работает. Годовой рост чиновников, расходов, годовой рост чиновников или их зарплат 100 тысяч, они и грабят, и живут глянцево. Электорат за все это платит. Это так пишет Ян. Расскажу о своем опыте врача. Я покупаю на рынке, как практически врач, имея психологические навыки, торгуюсь на 1/3, сбить цену удается минуты за 2, иногда в три раза минут за 15-20. Просто надо уметь торговаться. Но ведь магазин же не рынок все-таки. Рынок это совсем отдельная, совсем другая история. Демократия это диктатура частного торговца, формулирует нам Геннадий Георгиевич из Москвы. Я лучше выброшу продукты, чем снижу цену, пишет владелец магазина. Между прочим, смс-ку.
Война.
Вот. Наталья Львовна пишет так. Невозможно всем покупателям заниматься отстаиванием своих прав. В торговле сейчас беспредел в отношении покупателей, так как все магазины частные, никто их не контролирует. Опять вот эта тема. Прежде всего, это вопрос власти, которая должна организовать нормальную торговлю. Правильно, когда вам что-то хотят продать, надо говорить, что это дорого. Это приводит продавцов в чувство. Я всегда так делаю. Александр поддерживает. Пожалуйста, Евстинка.
Я бы хотела коротко добавить, то, что я очень рада, что вот тему коррупции и системные проблемы затронула Лена, не я, чтобы не получиться вот внешней критикалкой, внешним врагом, да. критикующим Россию.
Российской власти.
Просто да. я тут хочу добавить одну вещь, что ни Гайдар, ни капитализм здесь не виноват, потому что вот эта форма, в которой это существует, это никакой не капитализм. То есть в ситуации, где нет ограничивающих вот этих факторов, это не капитализм, это какая-то патологическая его форма. То есть не может быть такого, ни в одной капиталистической стране не будет неограниченной возможности повышать цены. Потому что это ограничивается именно рынком. Угу. Я не знаю, может быть, Наталья лучше меня может это объяснить, но просто у меня такое понимание вот этого. И коррупция, с одной стороны, и вот эти легально, как бы законодательно сторона, они не идеальные, поэтому позволяют вот на такие вещи. Я так это понимаю.
Юрий Константинович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, вот все мы говорим о торговле. Если бы Дума приняла бы закон, который бы говорил, что не может вот выше 20% наценка от производителя товара быть, и тогда бы все бы было хорошо.
Да, спасибо. Юрий Константинович, спрашиваем Наталью, почему они не принимают такой? Вот, казалось бы, все просто, решается проблема. Примите закон о наценке. Что, почему вы считаете,
нет,
это не
происходит? Мы говорили раньше.
Мы говорили раньше, что это происходит только с определенным перечнем товаров. А вот чтобы вообще везде, всюду сказать, нельзя джинсы продавать больше, чем они стоят в самой Америке там, в 10 раз. Нельзя этого.
К сожалению или к счастью, за наших политиков я не отвечаю. И почему они никаких не могут озаботиться подобные инициативы.
Тут ваша версия.
Да, почему я не могу
такой простой вопрос
понимаете,
решить.
Понимаете, все-таки это рынок. И есть на этом рынке есть его участники, как мы покупатели, есть продавцы. Продавцов, к сожалению, поддерживаем мы сами, покупая товары по этим ценам. Продавцы же, учитывая их, что это большие сети, они действительно занимают большую часть рынка, крупные ритейлеры. Нельзя говорить, что есть какой-то картельный сговор. Но все они держат определенные цены. Вы не можете прийти купить одно и то же молоко по разным ценам в разных магазинах. Все они против того, что принимали подобные законы. И они, кстати, есть в Госдуме.
Понятно. Мы завершили нашу программу о том, что мы на войне, и нужно бороться. С вами были Елена Дворникова, Юстина Прус, Наталья Копейченко. А через несколько секунд программа «Поверх барьеров».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Трудная миссия Хиллари Клинтон. Госсекретарь США прибывает в Москву на переговоры.
Комментарии экспертов.
Путин в Бресте. Лучшая роль второго плана. Что и зачем, сказал в Белоруссии российский премьер.
Право автора.
Журналист Валерий Панюшкин. От размещения ролика в сети до приезда репортеров 2 часа.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».